эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумицк, Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе двум полицейским, задержанным во Владикавказе по делу Цкаева, предъявлены обвинения. Почему смертность на дорогах Грузии вдвое превышает средний показатель стран Евросоюза? Кто поможет погорельцам еврейского квартала Цхинвали? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: украинский гражданский вертолет разбился в Словакии, шестеро погибших. Курдские бойцы установили контроль над городом Синджар. Сегодня ИАФ выносит вердикт о наказании для российских спортсменов, увлеченных в допинге. Украинский гражданский вертолет разбился на востоке Словакии. Погибли 6 человек, сообщил представитель МВД Словакии. По его словам, катастрофа произошла в районе границы с Украиной. Других подробностей представитель МВД не привел. Словацкая пресса сообщила, что вертолет был обнаружен еще в среду в момент пересечения воздушного пространства Словакии, но место его падения обнаружено только в пятницу. Из северного Ирака сообщается, что курдские бойцы пешмерги, поддержанные авиаударами США, вошли в город Синджар, что стало частью наступления против боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». Наступление произошло на следующий день после того, как боевики из группировки «Исламское государство» были отрезаны с востока и запада. Шоссе, которое проходит через Синджар, оказалось ключевым путем снабжения, связывающим оплот группировки ЕГЭ, город Рака в Сирии, с удерживаемым боевиками иракским городом Масул. Президент иракского Курдистана Масуд Барзани объявил, что курдские вооруженные отряды пешмерга установили контроль над городом Синджар. С прошлого года этот город на северо-западе Ирака с населением более 20 тысяч человек контролировался экстремистской группировкой «Исламское государство». Международная ассоциация легкоатлетических федераций на экстренном заседании сегодня вечером рассмотрит вопрос о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики. Министр спорта России Виталий Мутко за несколько часов до заседания высказался за широкое сотрудничество в реформировании российской антидопинговой программы, которая в последние дни стала объектом острой международной критики. Мутко, в частности, выразил готовность реформировать имеющуюся российскую лабораторию или создать новое ведомство по контролю и противодействию допингу в спорте. Вместе с тем, министр спорта России назвал абсурдными выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, представленной 9 ноября. Комиссия рекомендовала немедленно объявить Российскую Федерацию легкой атлетики, не выполняющей международный антидопинговый кодекс, и дисквалифицировать Российскую Федерацию легкой атлетики.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри считает перспективу предстоящих в субботу переговоров в Вене по сирийской проблеме в лучшем случае неопределенными. Но, по его словам, дипломатические усилия ради прекращения войны нельзя прекращать. Керри выступил в четверг в Вашингтоне, готовясь к субботним переговорам в Вене по сирийской проблеме. Венские встречи дипломатов разных стран по сирийской проблеме должны приблизить начало политического переходного процесса, который, как надеются участники переговоров, позволит остановить гражданство. Войну в Сирии, сообщает Associated Press. Боевик экстремистской группировки «Исламское государство», так называемый джихади Джон, убит при помощи американского беспилотника. Член ИГИЛ, чье настоящее имя Мухаммед Имвази, ответственный за обезглавливание заложников, погиб в результате авиаудара в Сирии, сообщили представители властей США. Имвази, который, как полагают, родился в Кувейте, является самым узнаваемым из деятелей ИГИЛ, благодаря своим выступлениям на видео, изображающим казни. На этих кадрах он обычно был одет в черный халат с капюшоном и говорил по-английски с британским акцентом. Министерство здравоохранения предлагает законодательно обязать граждан, привозящих из-за границы медикаменты, содержащие сильнодействующие средства, иметь при себе рецепт, выписанный лечащим врачом. Проблемы со снабжением российских аптек импортными лекарствами возникли в связи с санкциями западных стран против России, наказание за действия Москвы на Украине. Российские власти ввели так называемые ответные санкции, которыми в одностороннем порядке ограничили поступление некоторых видов зарубежной продукции. В эту категорию попали и медикаменты, которые не производятся в России. Депутат Госдумы Вадим Соловьев заявил, что в Госдуме не обсуждают возможности введения выездных виз для граждан России, а его слова о подобном предложении были неверно интерпретированы. О том, что в Думе обсуждают выездные визы, со ссылкой на депутата от КПРФ Соловьева, сообщила ранее радиостанция «Говорит Москва», которая привела слова парламентария. Сейчас много предложений ввести выездные визы. Официальные чиновники МИДа и сотрудники безопасности объяснят гражданину, чем он рискует. И когда он уже получил эту официальную информацию, расписывается: «Да, что я все знаю, я в курсе дела, меня предупредили, и тем не менее я настаиваю, ему нужно дать возможность выехать». Как сообщает ТАСС, Соловьев уточнил, что суть предлагаемой процедуры в том, что либо туроператоры в момент продажи путевки под роспись должны выдавать туристу памятку о террористической опасности в соответствующем регионе, либо это делает посольство страны, в которое собирается турист. И после такого официального предупреждения под роспись гражданин сам бы принимал решение лететь в ту или иную страну. После запрета на полеты в Египет вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия начнет активно развивать внутренний туризм, но при этом никаких ограничений на выезд из страны не будет.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» внесла сегодня в парламент Грузии проект резолюции, осуждающий избирательное правосудие. Представители бывшей партии власти озаботились судьбой арестованных участников акции, которая состоялась месяц назад у здания парламента в Кутаиси, в поддержку оппозиционной телекомпании «Руставе-2». Оппозиционеры считают, что они стали жертвой избирательного правосудия. С подробностями Звиат Мчедлишвили.
Название резолюции, которую подготовили депутаты от нацдвижения, не имеет никакого отношения к оппозиционному телеканалу «Руставе-2». Документ осуждает избирательное правосудие и использование языка ненависти в отношении политических оппонентов. Однако за пространным названием скрывается намерение оппозиционеров поднять на поверхность тему, непосредственно связанную с ситуацией вокруг «Руставе-2». Речь идет об акции в поддержку оппозиционного телеканала, которая состоялась в начале октября у входа в здание парламента в Кутаиси. Тогда несколько активистов ввязались в потасовку с некоторыми депутатами от правящей коалиции «Грузинская мечта». Спустя пару дней трое участников потасовки были приговорены к двухмесячному лишению свободы. Вчера суд отказал адвокатам заключенных, ходатайствовавших о сокращении срока пребывания в тюрьме, оставив в силе свое первоначальное решение. В оппозиционном нацдвижении говорят, что власти прибегают к избирательному правосудию и пытаются запугать людей, принимающих участие в акциях оппозиции. Сегодня депутат от ЕНД Георгий Барамидзе зачитал проект резолюции, которая, кроме всего прочего, содержит призыв к прокуратуре походатайствовать об изменении сроков наказания заключенных.
Мы обращаемся к парламенту Грузии с инициативой рассмотреть этот вопрос и принять соответствующую резолюцию, которая также включала бы в себя обращение в прокуратуру. Напомню, что те ребята, которые сейчас сидят за решеткой, требовали лишь одного, чтобы власти не смели посягать на «Руставе-2».
Заявил Барамидзе. Пока не ясно, будет ли проект, предлагаемый националами, вообще поставлен на обсуждение. Впрочем, из рядов правящей «Грузинской мечты» уже последовал ответ, говорит депутат от большинства Гедеван Попхадзе.
Я в целом не сторонник избрания меры пресечения в виде ареста, но с другой стороны, я бы хотел отметить, что нельзя считать людей, оказывающих на официальные лица давление и осуществляющих над ними насилие, не опасными для общества.
Сказал Попхадзе. Больше к теме Рустави-2 в парламенте сегодня не возвращались. Тем временем оппозиционная телекомпания продолжает приковывать к себе внимание. Сегодня в Конституционном суде в течение всего дня продолжались предварительные слушания по иску представителей Рустави-2. Они требовали признать неконституционными те нормы Гражданского процессуального кодекса, в соответствии с которыми Тбилисский городской суд приостановил полномочия гендиректора и финансового директора «Рустави-2», назначив компанию временных управляющих. Несмотря на то, что вчера городской суд отменил это решение, представители «Рустави-2» все равно продолжили настаивать на своем требовании. Перед тем, как вынести решение, коллегия Конституционного суда сегодня заслушала специалиста по праву Гию Лилуашвили. На том, чтобы его привести на заседание, вчера настояли представители парламента в Конституционном суде, объяснив свое решение тем, что специалист поможет разобраться в спорных моментах. Сам Лилуашвили выступил против отмены или приостановления конкретной нормы, в соответствии с которой судья Томас Уртмелидзе назначил временных управляющих на «Рустави-2». Эксперт заявил, что судья мог попросту ошибиться.
Если после каждой ошибки судьи, я сейчас в целом говорю, если после каждого неверного разъяснения обращение в Конституционный суд с требованием признать неконституционной ту или иную норму Гражданского процессуального кодекса, то Конституционный суд окажется перегруженным от исков. Я приглашен сюда, чтобы помочь разобраться, противоречит ли одна конкретная норма Конституции Грузии. Так вот, я глубоко уверен и утверждаю, что эта норма не противоречит ни одной статье Конституции. Считаю, что нормы Гражданского процессуального кодекса не должны становиться жертвами ошибок судьи. Так можно и всех норм лишиться.
Закончил выступление Лилуашвили. Однако доводы эксперта, видимо, не убедили коллегию Конституционного суда. Посовещавшись, судьи под конец дня приняли решение приостановить спорную норму. А это значит, что действующие владельцы телекомпании продолжат управлять телеканалом, пока по делу «Рустави-2» не будет принято окончательное, не подлежащее обжалованию решение. Звят Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На проходящем в Сухуми абхазско-российском деловом форуме сегодня говорили о проблемах взаимодействия между Россией и самопровозглашенной республикой. Причем инициатором обсуждения стала именно российская сторона, представители которой попытались объяснить, почему, несмотря на крайне либеральный налоговый режим, Абхазия так и не смогла привлечь частные российские инвестиции. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В ходе пресс-конференции ректор Российской академии народного хозяйства Владимир Мау отметил, что после признания Абхазии Россией в 2008 году логично было предположить, что начнется бурное развитие экономики республики. Однако этого не произошло. Владимир Мау видит причину в том, что Абхазия и абхазский народ не определились со своими стратегическими целями и не выбрали оптимальную для себя модель развития. У Абхазии были все шансы стать вторым Сингапуром или Гонконгом, считает он, но, увы, не случилось. На вопрос о том, что для этого необходимо, Владимир Мао ответил просто.
Либеральная экономика, низкие налоги, защита гарантии прав жизни и собственности. Все остальное произойдет само собой. Это очень трудно реализовать. Многие страны это делали. От Сингапура до Западной Европы.
Но России удалось это сделать?
Не вполне. Это зависит от политической воли общества и его элиты.
Влияет ли кризис в России на абхазо-российские отношения? На этот вопрос министр Республики Абхазии Артур Меквабе ответил, что, конечно, серьезно сказывается, но все-таки основные корни экономических проблем у нас внутри.
На будущий год мы усилим управление налогами. Раз больше, чем 80 миллиардов рублей валовый оборот, а зарплаты в виде налоговых платежей меньше, чем 5%. У нас там 10 или 12 организаций несут на себя основное время. Легко на то, у нас уйти дальше, только у нас нет нормального первичного бухгалтерского учета. Включая кассовый аппарат и все остальное. Это рутинная работа, мы ее будем делать. И вот такими способами мы хотим увеличить наш бюджет.
На нынешнем деловом форуме российские представители впервые заговорили о том, что абхазо-российское экономическое сотрудничество пробуксовывает и необходим честный и откровенный разговор о причинах этого явления. В частности, заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский отметил, что 90% всех инвестиций, которые приходят в Абхазию, государственные. Это означает, что частный российский бизнес в Абхазию не идет. На вопрос о том, почему российский инвестор, несмотря на все декларации и призывы, к нам не спешит, Александр Цыбульский ответил.
Это не конкретные локальные точечные вещи, касающиеся скорее правоприменения тех правил, которые установлены. Действительно, хоть по большому счету, если посмотреть сегодня законодательство, которое принято на территории Абхазии, оно одно из самых либеральных. Казалось бы, оно должно быть крайне привлекательным для инвесторов. Но, к сожалению, есть вещи, которые останавливают и не дают уверенности инвестору в том, что эти правила игры будут выполнены на территории Абхазии. Вот опять же, возвращаясь там к запрету по приобретению имущества иностранных граждан. Если бы мы действительно сейчас с вами знали о том, что этот запрет существует и имущество приобрести невозможно, наверное, имело бы смысл об этом рассуждать. Но только по самым заниженным вот данным, которые у нас есть, за этот год было проведено порядка 5000 серых сделок. То есть, по сути, черный рынок продажи недвижимости существует. И пока мы будем, значит, жить по понятиям, а не по закону, это все равно будет непривлекательно. Любой инвестор, заходя сюда на самых выгодных условиях, будет понимать, что риски его вхождения, а здесь присутствует и правильно, сколько, например, и страновые риски, связанные с возможными санкциями и так далее. И они перекрывают пока возможную прибыльность и маржинальность от его вхождения, не будет входить. И вот это то, с чем надо бороться.
Александр Цыбульский выразил также надежду на то, что сегодня в ходе обсуждений на круглых столах состоится честный и откровенный разговор по этой проблематике, который послужит поиску решений. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Сегодня на различных мероприятиях делового форума побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария. Он поделился с нами своими наблюдениями.
Первым мероприятием, которое я посетил, было открывшееся в 10 утра во Дворце спорта имени Сергея Багапша у Красного моста выставка-экспозиция, представляющая абхазскую экономику. По словам Атбура Лужба, вице-президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, которая занималась оформлением выставки, на нее пришли не только участники форума, но и как никогда много местных жителей. Атбур Нурбеевич сказал мне:
«Здесь представлено 53 абхазских предприятия практически из всех сфер. Ну, имеется в виду здесь в основном сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, туризм, ну и, может быть, некоторые какие-то другие производства. Ну, представлены все районы. Конечно, наша, в первую очередь, наверное, это винодельческая продукция, плюс переработка наших фруктов, консервная продукция и мед».
Выставка продолжала свою работу до 3 часов дня, но к 11 утра все участники форума и я вслед за ними поспешили в большой зал кабинета министра в Абхазии, где начиналось пленарное заседание форума под названием «Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года в контексте российско-абхазских отношений». В начале заседания были зачитаны приветствия участникам форума от президента в России Владимира Путина и Абхазии Рауля Хаджимба. Предваряя выступление участников пленарного заседания, его модератор, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, остановился на главной, можно сказать, теме всех прошедших форумов – создании в Абхазии благоприятного инвестиционного климата. Обратившись к образам знаменитого романа Булгакова «Собачье сердце», он заметил, что инвестор в республике должен быть защищен, чтобы к нему ни один швондер не мог прицепиться. Премьер-министр Абхазии Артур Миквабе отметил в своем выступлении, что в основе российско-абхазского сотрудничества лежит цивилизационная близость и совпадение интересов геополитического развития. Среди основных проблем Абхазии он назвал старение населения из-за мизерного его прироста, мелкотоварное производство, недостаточную занятость населения. Замминистра экономического развития Российской Федерации Александр Цибульский сказал, объем прямых инвестиций в экономику Абхазии составил 57,7 миллиона долларов. Вместе с тем, принимая решение об инвестициях, любой предприниматель взвешивает риски. Главной проблемой, по его словам, это слабая инфраструктура в республике, недостаточное развитие банковских услуг, нелегальные товарные потоки, необходимость реформирования земельного законодательства. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев прежде всего отметил, что мы присутствуем при возрождении традиций российско-абхазских ежегодных деловых форумов. Ведь после первых 5 форумов в 2014 году очередной по объективным причинам провести не удалось. Далее Семен Вячеславович сказал.
Разумеется, не все так хорошо, но и в принципе, конечно, с учетом негативной мировой финансовой конъюнктуры нам вряд ли стоило ожидать чего-либо иного. Однако какой-то катастрофы в наших двусторонних торговых коммерческих отношениях я не вижу. Несмотря на все проблемы, Россия продолжает выполнять свои обязательства по поддержке социальной сферы Абхазии. В самой республике тоже наметились позитивные тенденции, прежде всего в плане изыскания новых источников пополнения собственной части бюджета. А успешно продолжают развиваться двусторонние торговые связи. За январь-сентябрь этого года товарооборот между нашими странами составил 10,8 миллиардов рублей, рост на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Тбилиси состоялась конференция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день по решению Генассамблеи ООН отмечается с 2005 года в третье воскресенье ноября. Согласно обнародованной сегодня статистике, в Грузии число погибших и пострадавших в результате автокатастроф вдвое превышает средний показатель стран Евросоюза. По данным МВД страны, в прошлом году в результате ДТП погибло более 500 человек. Пострадали около 9 тысяч. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ни наркомания, ни болезни, а именно автомобильные аварии уносят наибольшее количество молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. В автокатастрофах ежегодно погибают сотни людей, получают увечья тысячи, говорит глава НПО «Альянс за безопасное движение» Экалалиашвили. Это не только статистика. За этими цифрами стоят люди, семьи, друзья. Это не только человеческая боль. Это и финансовые потери, как для семьи, так и для государства. Речь идет и о репутации страны. Мы все неоднократно сами слышали, что Грузия не очень привлекательная страна для туристов из-за высокого риска передвижения на дорогах. Обратилась Экалалиашвили к участникам конференции, приуроченной ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Альянс за безопасное движение вместе с представительством ООН в Грузии и посольством США организовали это мероприятие для привлечения внимания общественности к существующей проблеме. Одной из причин высокой смертности на дорогах вице-президент Федерации автоспорта Грузии Мевлуд Меладзе считает низкую культуру вождения.
Кто не спешит на дорогах, тот считает, что и другие не должны спешить. А кто спешит, думает, что он имеет право нарушать правила дорожного движения. И наша еще одна национальная черта – можно за руль сесть выпившим. Думаю, полиция должна объявить охоту на таких водителей. Чем строже будет полиция, тем меньше ДТП будет у нас.
Мевлуд Меладзе называет и другие причины высокой смертности на дорогах – плохая организация движения, неисправные автомобили, отмена техосмотра и упрощенная система получения водительских прав. Однако не со всеми замечаниями специалистов согласились представители власти. Они напомнили, что с прошлого года действуют ужесточенные правила. Водителей в нетрезвом состоянии за рулем с первого раза лишают водительских прав на полгода. Много средств уходит на обустройство дорог, а их немало в Грузии – напомнил замминистра регионального развития и инфраструктуры Тенгиз Шергелашвили.
В Грузии 28 тысяч километров дорог, из них 8 тысяч международного и внутригосударственного значения, остальные местного значения. Это очень много, и мы не можем сказать, что сразу все дороги будут обустроены по международным стандартам. Это просто невозможно. Речь идет о миллиардах долларов США и годах. Поэтому мы действуем в рамках возможностей. Мы дороги строим и ремонтируем с учетом вопросов безопасности.
Прикладывать больше усилий посоветовал властям и обществу руководитель представительства ООН в Грузии Шон Бишарф.
Сложившаяся ситуация ненормальна, ведь большинство ДТП можно избежать, если каждый гражданин следил бы за технической исправностью своего автомобиля и соблюдал правила дорожного движения. Эти изменения требуют усилий от каждого, от общества, от правительства.
Власть, по словам Шон Бишарф, наряду с обустройством инфраструктуры должна заниматься искоренением дурных привычек водителей и пешеходов. Это вопрос национального значения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси. На эту тему пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе.
Как навести порядок на дорогах Грузии?
Улучшить положение никак не получится, если сами водители и пешеходы не начнут думать о безопасности своей и окружающих. Признаюсь, я сама зачастую нарушаю правила. Перехожу дорогу на красный свет, когда спешу. Раньше за это часто штрафовали, а теперь полиция не особо обращает внимание на такие нарушения. Думаю, полицейские должны активнее следить за порядком на улицах и дорогах. Граждане знают про штрафы, однако их практически никому не выписывают, потому и нарушают правила движения. В общем, такая система не работает.
Я думаю, об этом должно позаботиться правительство. Я не говорю, что необходимо усилить контроль над водителями и пешеходами со стороны полицейских или повысить штрафы. Нужно просто создать образовательные программы, знакомить с правилами безопасности на дорогах школьников и студентов, транслировать подобные лекции по телевидению. В этот процесс должен активно подключиться и неправительственный сектор. В каждом магазине, кафе и ресторане можно вывешивать плакаты с призывом быть осторожнее на дорогах. Граждане должны каждый день задумываться об этом, поскольку сегодня никто не думает, что от этого зависит их жизнь.
А вы лично становились когда-нибудь свидетелем дорожно-транспортного происшествия?
Конечно, я живу в Грузии и, естественно, ежедневно вижу все, что происходит на наших дорогах. Довелось повидать и незначительные нарушения, и серьезные аварии. В большинстве случаев виновниками происшествий становятся водители, которые безответственно ведут себя на дорогах, не знают правила и законы.
В первую очередь мы должны научиться заботиться о себе. Если мы сумеем развить в себе чувство самосохранения, то и для окружающих мы не будем представлять опасности. Это, наверное, единственный выход из ситуации. Ведь проблема заключается в нашей безответственности. Мы не осознаем, что незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Не осознаем важность своих действий. Вот и все.
Повышение штрафов, не знаю. В России это не помогает. В России это ведет к росту коррупции. Но надо сработать с людьми, с обществом. Пиар, реклама. Как-то так в мораль людей менять это все. Но всему нужно время. Все это не короткий путь.
Я думаю, в основном виновниками происшествий на дорогах являются водители. У них в мозгах засела мысль. Если есть возможность нарушить правила движения, то нужно нарушать. Проблема в нашем бескультурье, что влияет и на ситуацию на дорогах.
А как справиться с этой ситуацией?
Опять-таки, ситуация справится только если люди станут более культурными. Когда к нам в дом приходят гости, мы пытаемся быть вежливыми, а как только садимся в машину, становимся хамами. Во-вторых, нужно улучшать инфраструктуру, увеличить количество парковочных мест. Когда водителю негде остановить автомобиль, он становится раздражительным, это тоже проблема.
ключе.
В первую очередь вопрос безопасности на дорогах касается пешеходов. Наши водители не самые лучшие на планете, и это никак не исправить. И пешеходы, осознавая это, должны быть более внимательными, не переходить дорогу в неположенном месте. Думаю, полицейские не должны делать поблажек таким людям. Нужно безоговорочно их штрафовать. Только тогда они станут осторожными.
А что бы вы сказали о дорожной инфраструктуре?
Думаю, дороги у нас благоустроены. Насколько это возможно? Не думаю, что можно сделать что-то большее.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр по делам беженцев и расселения Сазар Субари, отвечая депутату Европарламента, докладчику по вопросам Грузии Андрею Мамыкину, заявил, что страна уже начала принимать сирийских мигрантов. «Наш друг выразил заинтересованность, будет ли Грузия принимать беженцев. В ответ скажу, что мы это уже делаем. Когда я проинформировал об этом комиссара по правам человека Совета Европы, тот был удивлен этими цифрами. Мы это делаем без всяких двусторонних обязательств, а исходя из человеческих обязанностей», — заявил министр. По его словам, с тех пор, как в Сирии, Ираке и Украине начались боевые действия, Грузия упростила и ускорила процедуру присвоения статуса беженцев и гуманитарных статусов. В большинстве случаев не оказывает мигрантов присвоение статуса, если не существует серьезных сомнений. «Мы приняли более 4000 беженцев. Большинство из них сами покинули Грузию через некоторое время, не захотев получить статус. А кто остался, 1038 человек уже получили убежище и соответствующий статус», — приводит слова Субари портал «Грузия онлайн». Парламент Грузии во втором чтении не поддержал поправки в закон о публичной службе, который предусматривает ограничение выдачи премии высокопоставленным должностным лицам. За принятие законопроекта проголосовали лишь 44 из 148 депутатов. Против законопроекта выступил и ведущий комитет по процедурным вопросам и правилам. Теоретические ограничения премии действительно возможно, но должностные лица будут получать сумму в виде надбавки к зарплате. Да, у нас маленькая зарплата, но это можно исправить при помощи надбавки. Так почти везде, заявил председатель комитета Георгий Кахиани. Цель законопроекта путем ограничения выдачи премии должностным лицам высокого ранга – поддержать публично объявленную правительством Грузии политику затягивания поясов, информирует «Новости Грузия». Жильцов, чьи дома полностью сгорели в результате пожара в Цхинвали, временно расселят в микрорайоне Солнечный на северной окраине юго-осетинской столицы. Поручение в кратчайшие сроки обеспечить пострадавших жильем и не оказать им необходимую помощь дал глава самопровозглашенной республики Леонид Сибилов во время специального совещания по вопросам устранения последствий пожара, сообщает ИА Регнум. Мэр Цхинвали Алан Алборов отметил, что сотрудники столичной администрации проверят все дома, чтобы определить реальное число нуждающихся. Он заверил, что уже сегодня будут выработаны предложения по оказанию помощи пострадавшим. Госсоветник главы республики Родион Сиукаев предложил оказать погорельцам единовременную помощь, выделив средства со специального счета. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Абхазия разыскивают преступников, причастных ко вчерашнему двойному убийству в центре Сухуми, сообщает Абхазия Информ. Вчера вечером на территории комплекса здания бывшего совмина была обнаружена автомашина, на водительском сидении которой находился Роман Инабха с множественными огнестрельными ранениями. Он был доставлен в республиканскую больницу, где позже скончался от полученных ранений. Также вблизи автомашины обнаружен труп Энвера Агрба с множественными огнестрельными пулевыми ранениями. Как уточнили в прокуратуре, Инабха ранее работал следователем МВД, но 2 года назад уволился и занялся предпринимательской деятельностью. Он являлся владельцем одного из ломбардов города. На месте преступления обнаружены 8 гильз от патронов пистолета системы Макарова. Экспертиза обнаружила в телах убитых по 9 сквозных и слепых ранений.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Еврейский квартал Цхинвали, наиболее пострадавший от обстрела в августе 2008 года, вновь оказался в центре внимания. На одной из его улиц минувшей ночью от пожара сгорело несколько домов. Как югостенские власти собираются помочь погорельцам, узнавала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
На улицу Эльбрусская, где пострадало несколько домов, я подошла к 11 утра. Небольшой переулок был все еще занят пожарными машинами. Сотрудники МЧС возились со столбами электрических проводов. Не расходились и местные жители, которые стояли рядом со своим небольшим скарбом, спасенным из огня. По их словам, пожар начался приблизительно в 4 утра, а источником возгорания послужило замыкание электропроводов, идущих от уличных столбов, в один из заброшенных домов. В результате один жилой дом полностью выгорел, 3 остальных получили серьезные повреждения. Эмоции все еще переполняли жильцов. Недовольство, накопленное годами, заставило их вспомнить и все былые обиды. Возмутила их и нерасторопность местных служб спасения, которые, по словам людей, приехали только спустя полчаса после 3 или 4 звонков в МЧС. Они подъехали, наконец, на 3 машинах, когда огонь уже захватил все эти дома. Потом у них закончилась вода, и они все отъезжали заправиться. А тут такие дома, делится со мной один из пострадавших, что им даже этого времени хватило, чтобы догореть. Как-то без энтузиазма рассказывали они о ночном визите высоких чиновников, с обидой процитировали президента Тибилова, который якобы сказал: «У вас же есть родственники, вот и идите к ним жить». Тут же по цхинвальскому обыкновению перешли к теме выборов, что о них вспоминают только в период борьбы за голоса избирателей, и поэтому они уже давно никому не верят. «Наш район или еврейский квартал обещали давно расселить», — говорит мне женщина, представившаяся Мариной. «Только проблемы его жителей с годами только прибавляются», — говорит жительница Цхинвала Марина.
«Я уже 38 лет живу здесь, и абсолютно никакого внимания со стороны правительства у нас нету абсолютно. Вот лично пройдите и посмотрите наши проводки и столбы. Они все гнилые. Всегда у нас бывает замыкание. Во время, вот когда и дождь идет, и ветер, всегда замыкание. Я и сама лично писала заявление, чтобы поменяли столбы. Никакого внимания. И правительство приходило, все они видели, смотрели, но абсолютно ничего не помогают».
Да. А вчера вы были здесь когда?
Да.
Что вот когда пришли члены правительства?
Я была в ужасе. Во-первых, я столько плакала, что даже не видела под ногами. У меня ноги были мокрые, вот помогали соседям. Все, что вот видите здесь, вот вы вещи вывозили оттуда, выносили из дома. Это вообще кошмар. Правительство абсолютно ничего не обещает.
Что сказали?
Сказали, родственника говорит, нет у вас. Район у нас подлежит к сносу. 38 лет я здесь живу, я уже к сносу сама подлежу. А здесь вообще ничего.
Тут же рядом стояла другая женщина, у которой из-за ветхости электролинии в 2011 году сгорел дом на соседней улице. С тех пор, как говорит Лена Джоева, она с семьей отчаялась получить поддержку от властей. Тогда был у власти Джабелич. Нас даже в приемную не пускали. Говорили: мы вам дадим 10 тысяч на посуду. А я им отвечала: я сама вам эту посуду принесу. Ходили, ходили, ничем нам не помогли. Жили в сгоревшем доме, сами его как-то отбелили, как-то постарались обустроить. Ходили мы в мэрию, тогда Хугаев Резо был. Нас просили прождать в очереди, а потом мэр выходил из другого входа. Мы ни разу с ним так и не встретились. Вот так и жили в этом доме, и дождь нас заливал, и комары ели. Жили в жаре, под палящим солнцем. До сих пор у нас нет потолка, живем в двух комнатах. Как вы думаете, может, этим людям сейчас помогут? Нет, я им говорю, вы все время пинали нас Джабеличем. Вы его отправили, а что эта власть делает бедным людям? Они мне отвечали. Мы исправляем то, что было украдено ими. Во время разговора с Леной на улице появился нынешний мэр Цхинвала Алан Алборов. Где-то около часа он обходил погорельцев, осматривал повреждения, делал с сотрудниками записи. Дать комментарии «Эху Кавказа» он поручил своему заместителю Эндрику Джоеву. Что будет с этими людьми? Там 15 человек я насчитала по списку МЧС, которые остались, собственно говоря, без крова. Вот что, как планируется помочь этим людям?
Да, но поручение президента на совещании, где он четко сказал, что мы людям должны помочь, и мы прорабатываем. Сейчас мы определяем списки всех граждан, которые здесь проживали постоянно, которые имеют домовладение, и мы должны им помочь. И мы в скором будущем, вот это прорабатывая вопрос, в скором будущем мы определимся, какую помощь мы окажем. Расселить их, в каком фонде их поселить, заселить, да, и материальную помощь какую оказать.
Как сообщает информационное агентство РЭС в ходе совещания, Леонид Сибилов предложил временно разместить погорельцев в микрорайоне Солнечный. А госсоветник президента Родион Сиукаев, который возглавляет наблюдательный совет, выразил готовность оказать пострадавшим единовременную материальную помощь. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В нашей традиционной пятничной рубрике «Гость недели» Амиран Гамкрилидзе, генеральный директор Национального центра Грузии по контролю над заболеваниями, ведущим учреждением страны в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. Он рассказал нашему корреспонденту Ираклию Урагвилидзе об итогах первого этапа программы «Грузия без гепатита С», проводимого в рамках борьбы с этим опасным заболеванием.
Как нам известно, в Грузии продолжается реализация программы по излечению гепатита С. Скажите, пожалуйста, при чьей поддержке она проводится и сколько человек на сегодняшний день проходит курс лечения?
Эта программа у нас проводится с мая месяца этого года. Программа поддерживается в основном Центром заболеваний и контроля заболеваний американского, который находится в Атланте. А также поддерживает эту программу фирма «Гилиад». Как вам известно, имеется договор о намерении между правительством Грузии и фирмой «Гилиад», которая выпускает самые современные лекарства для лечения гепатита С. И в настоящее время, по данным, значит, прошедшего года, как раз эти препараты и прорыв в лечении гепатита С являются одним из больших достижений современной медицины. И в настоящее время регистрированы уже больше чем 15 тысяч пациентов в разных 12 центрах лечения. И лечение сейчас доступно не только в Тбилиси, также и в региональных центрах, как в Батуми, в Кутаиси, в Зугдите, в Горе, в Тевалы и еще в некоторых. На лечении сейчас находится больше чем 5 тысяч пациентов. То есть регистрированы уже около больше чем 15 тысяч пациентов. В первую очередь лечению подлежат самые тяжелые случаи. Из них около 600 уже закончили трехмесячный режим лечения, и результаты очень хорошие. То есть где-то в 98% случаев аннулирован вирус, то есть не определяется вирус в крови. Но это еще не значит излечение, потому что излеченными считаются пациенты, которые спустя уже 3 месяца после окончания лечения, где уже будет аннулирован вирус.
Натана Амиран, для эффективного лечения гепатита С, ну, необходим контроль за заболеванием. Вот как, в каких рамках, в каких масштабах вы проводите исследования населения на сегодняшний день? Сколько вы человек исследовали?
Ну, мы в этом году провели большое научное исследование, то есть самым современным эпидемиологическим методом. во всех регионах Грузии, начиная с мая месяца по, значит, где-то до середины августа, были исследованы сперва, значит, специальным вопросником, довольно такой обширный большой вопросник, с помощью, значит, метода случайного отбора. Во всех регионах были исследованы, значит, 6300 человек. Из них, значит, мы взяли кровь у 6012 человек. И первичные данные говорят, что Грузия, к сожалению, опять остается страной, где довольно высокий процент распространенности гепатита С. Где-то 7% населения, согласно этого эпидемиологического исследования, являются инфицированными.
Чему способствовало, Батон Амиран, распространение в больших масштабах этого заболевания?
Вы знаете, что гепатит С передает путем крови. Но основной причиной, конечно, является довольно распространенная у нас инъекционная наркомания, что по последним данным, эпидемиологическим данным, где-то у нас 45 тысяч зависимых пациентов на наркотические вещества, в основном на инъекционные наркотики. Среди наркозависимых распространенность гепатита С не 7%, а где-то больше, чем 50%, то есть колеблется где-то в пределах 50-90%. Другой причиной является то, что у нас до 1997 года не обследовалась кровь доноров до переливания крови. Только, значит, государственная программа по безопасности крови у нас была внедрена в 1997 году. И после этого, конечно, уже все доноры обследуются. И этот путь уже, можно сказать, что в основном доведен до нуля. В медицинских учреждениях не всегда, к сожалению, соблюдаются правила контроля инфекции. Также довольно частая практика у нас использование, значит, общих инъекционных шприцов и общих, так, правила дезинфекции и стерилизации не совсем хорошо соблюдаются в основном в стоматологических клиниках, в гигиенических салонах. И все это, конечно, способствует распространенности гепатита. Поэтому параллельно с лечением, которое является основным путем, конечно, сейчас и излечения гепатита, параллельно у нас ужесточились меры контроля инфекции в медицинских и не в медицинских учреждениях. Я имею в виду больницы, амбулатории, а также вот гигиенические салоны. И кроме того, конечно, имеет большое значение также образование и вот такие передачи, которые сейчас готовятся, чтобы население имело больше, значит, информации о гепатите С и как, значит, вести и как превентировать и провести профилактику этого заболевания.
Да, и заключительный вопрос, Батон Амиран. Насколько доступна эта программа для жителей Абхазии и Южной Осетии? Имеют ли они...
Эта программа работает на всю Грузию. Жители Абхазии и Южной Осетии являются гражданами Грузии. Так что мы им предлагаем, и я так знаю сейчас, которые жители, наши братья из Абхазии и Южной Осетии, уже включены в эту программу, и они, значит, получают то же самое, что получают каждый житель Грузии. Так что они являются официально де юре, конечно же, гражданами Грузии, и для них программа открыта.
Рассказывал Амиран Гамкрилидзе, генеральный директор Национального центра Грузии по контролю над заболеваниями, ведущего учреждения страны в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Следственный комитет Российской Федерации по Северной Осетии предъявил обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия двум сотрудникам уголовного розыска Ирестонского РОВД по городу Владикавказу, Олегу Дзампаеву и Ацамазу Датьеву. Всего по резонансному делу Цкаева было арестовано трое полицейских, все они заключены под стражу на 2 месяца. По словам представителя Следственного комитета, вскоре обвинение будет предъявлено и третьему задержанному, Азамату Цукиеву. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии Эдуард Гусов сегодня сообщил журналистам, что задержанным сотрудникам Ирестонского РОВД Владикавказа Олегу Дзампаеву и Ацамазу Датьеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий с применением насилия», что предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Следователи полагают, что обвиняемые применили насилие к Владимиру Цкаеву, отчего тот позднее скончался. Напомним, 39-летний уроженец Владикавказа, подозреваемый в причинении огнестрельного ранения полицейскому, скончался в городской больнице 1 ноября. Родственники полагают, что его пытали в Ирестонском РОВД. 5 ноября по делу Цкаева были задержаны Олег Дзампаев и Ацамаз Датьев. 8 ноября под стражу был взят третий подозреваемый Азамат Цукиев. Согласно распространенной Следственным комитетом информации, в ближайшем будущем обвинения будут предъявлены и этому третьему полицейскому. Накануне адвокат оперуполномоченного Олега Дзампаева Мирослав Кабалоев заявил в суде, где рассматривалась апелляционная жалоба, что родные Цкаева не верят, что его подзащитный виновен в смерти их близкого, но считают, что, цитата, «он должен сидеть, потому что не называют причастных к его побоям».
Тем, что Дзампаев не виноват, но говорит, он должен сидеть, потому что он не выдает тех, кто виноват, кто совершил это преступление. Я говорю, откуда он может знать, кто это совершил, если его в здании у МВД не было. Все равно он виноват. Ну, слушайте, у меня нормальные человеческие отношения. Они против меня ничего не имеют. А то, что они мне сами заявляли в здании районного суда, это я и подтвердил на судебном заседании Верховного суда Республики.
Родственники погибшего незамедлительно опровергли заявление Мирослава Кабалоева. Цитирую, мы подходили к Кабалоеву, но не говорили, что его подзащитный невиновен, он перевернул наши слова. Дословно привожу нашу реплику. Если Дзампаев говорит, что невиновен, пусть назовет настоящих виновников, сказала сестра погибшего Ирина Цкаева. По словам Кабалоева, цитата, предварительное следствие ведется необъективно и Дзампаева содержат под стражей незаконно.
Почему? Потому что он не находился в здании УМВД по городу Владикавказ, когда доставили пострадавшего. Он никакого участия не принимал в отношении того доставленного, никакие телесные повреждения он ему не причинял. Это все зафиксировано, как его записями камер видеонаблюдения, которые находятся на входе в здание УМВД по городу Владикавказ, так и на втором этаже, где располагается уголовный розыск. Кроме этого, это подтверждается то, что он не находился в здании, и показаниями свидетелей 4 свидетеля, с которыми с вечера он находился в другом месте. Так что поэтому он не виноват. Его незаконно задержали, незаконно арестовали, и незаконно ему сегодня предъявили обвинение. Я считаю, что необъективно проводится предварительное расследование.
11 ноября Верховный суд Северной Осетии отказал в апелляционной жалобе об изменении меры пресечения сотрудникам управления МВД Ацамазу Датьеву и Олегу Дзампаеву. По словам Мирослава Кабалоева, теперь он готовит кассационную жалобу в Верховный суд.
Я подготовил ходатайство об изменении в отношении его меры пресечения. Я готовлю и кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы состоявшиеся решения судов об избрании в отношении его меры пресечения содержания под стражей были отменены. Не участвовал ни в ходе опроса доставленного, не участвовал в его доставлении, не участвовал в его водворении в здании УМВД, вообще он
не участвовал нигде никак.
По словам Мирослава Кабалоева, на рассмотрение кассационной жалобы в Верховном суде может уйти месяц. Адвокат Замбаева отметил, что на условия содержания его подзащитный не жалуется. С адвокатами других арестованных полицейских не связаться не удалось. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхад, хасорт, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Семь лет назад в Грузии практически повсеместно были упразднены крупные детские дома. В качестве альтернативы были созданы приюты семейного типа и внедрена практика воспитания детей приемными семьями по доверенности. С какими проблемами столкнулась новая система? Почему в списках ожидания на усыновление годами простаивают тысячи пар? И что происходит с детьми по достижении ими совершеннолетия? Рассказывает Анастасия Славенская.
Более тысячи детей в Грузии на сегодняшний день растут в приемных семьях. Речь не об усыновленных несовершеннолетних, а о взятых на временное воспитание. Их родители живы и не лишены родительских прав. Просто они в силу определенных причин не могут воспитывать родных детей. За них это делают приемные семьи, которым государство выплачивает по 450 лари в месяц. Эта сумма является и своего рода компенсацией приемной семье за труды, и пособием, покрывающим расходы на ребенка. Впрочем, значимость этой суммы сильно преувеличена, говорит Нина Окромчедлишвили, основательница ассоциации «Ребенок и семья». В течение 3 лет в ее собственной семье жил приемный малыш. Только на одно лекарство, необходимое ребенку, ежемесячно уходило около 100 лари, рассказывает Нино. Каждый вечер напоминал мини-тренинг. Нино постоянно объясняла домочадцам, как следует реагировать на те или иные действия малыша, на что следует сердиться, а на что можно закрыть глаза. Не имея она соответствующего опыта общения с детьми, не работая на годах в этой сфере, малыш мог бы не задержаться в этой семье больше недели. При этом Нина признается, что даже ей пришлось нелегко. Однако часто дети попадают в семьи, которые не знают, как найти подход к воспитанникам. Ведь это, как правило, дети непростые, с тяжелым багажом за плечами.
У этих детей сложнейшая жизнь. Они могут быть агрессивны, у них может наблюдаться склонность к воровству. Часто они не знают меры в еде, потому что никак не могут насытиться. Это дети, над эмоциональным фоном которых никто не работал, удовлетворялись лишь их первичные потребности. Должна проводиться переподготовка приемных семей. Их следует обучать, как найти подход к этим детям, как с ними разговаривать, какие дисциплинарные меры следует к ним применять. К сожалению, эта проблема остро стоит в Грузии.
Малыш, который провел у Нины 3 года, вернулся в биологическую семью. Собственно, реинтеграция этих детей является приоритетом для правительства. Однако, говорит сотрудник НПО, на деле власти делают слишком мало, чтобы это произошло. У семей, которые отдают родных детей на временное воспитание, проблемы, как правило, схожие. Они либо не трудоустроены, либо имеют алкогольную зависимость, либо у них нет крыши над головой. А помочь им решить эти проблемы государство не способно, говорит Нино. Кроме того, не хватает специалистов, которые могли бы изучить каждый отдельный случай досконально, определить причины неспособности родителей справиться с проблемами, помочь решить их. Однако бывает так, что люди не отказываются от детей, но и не стремятся их вернуть. То есть недобросовестные родители просто пренебрегают своими обязанностями, от чего в итоге страдают дети.
Есть родители, которые знают, что навести от ней ребенка 2 раза в год у них не отнимут родительских прав. Они придут, зафиксируют в журнале свой визит и пропадут снова на полгода. Вопрос родительских прав таких людей действительно должен быть поднят. Их дети не должны годами переходить из одного института в другой или из одной семьи в другую. Возможно, действительно будет лучше, если они будут усыновлены.
Говорит Нина Окромчидлишвили. Детей, подлежащих усыновлению, а это сироты, найденыши и дети, чьи родители были лишены родительских прав, в стране сегодня около 200. Больше половины из них – это дети с ограниченными возможностями, говорит Этерц Хакая, глава управления по вопросам опеки и попечительства при агентстве социального обслуживания. И несмотря на то, что в списке ожидания на усыновление находятся более 3000 пар, ни одна из них не решилась взять ребенка с какими-то нарушениями. Порой, по ее словам, пары отказываются принять малыша даже с незначительными проблемами, как заячья губа, например. Все хотят здорового ребенка до 3 лет, чтобы не помнил родных и обязательно грузинского происхождения. По достижении 18 лет детям с ограниченными возможностями, как правило, одна дорога – специализированный пансионат. Не намного лучше положение других детей, находящихся под опекой государства, которое, справив подросткам совершеннолетие, умывает руки. Несмотря на то, что власти начали разрабатывать программу 18+, пока отсутствие жилья, перспективы трудоустройства и, главное, страх перед взрослой жизнью – это то, с чем сталкиваются практически все подростки, говорит Лела Ихвая, основательница организации «Шанс на жизнь».
Месяц назад к нам попала девушка, которой абсолютно некуда было идти. Ей исполнилось 18, и на следующий же день ей пришлось покинуть детский дом семейного типа. Она была в очень тяжелом психологическом состоянии, буквально в агонии от страха. Фонд на Тахтаре помогает небольшой суммой таких детям, но ее хватает только для того, чтобы арендовать очень маленькую квартирку. А как быть дальше? Что есть? Как приобрести необходимую одежду? Как платить за коммунальные услуги? Подросток просто не понимает. Они спешат найти какой-то заработок и уже совершенно не думают о получении образования.
Вся жизнь этих подростков сводится к ежедневной битве за выживание, говорит Лела. И если обычные дети с нетерпением ждут совершеннолетия, то воспитанники не радуются 18-летию, потому что знают, сразу после им придется оказаться один на один со взрослой жизнью. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.